Глава восьмая. Святой праотец Лот. Бог, который только что хотел сам все видеть, не пошел со своими спутниками. Из дальнейшего изложения яствует, что он вернулся к себе домой. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. И сказал им: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь дома заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразились слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Бытие, глава 19, стихи 1-11. Было необходимо привести полностью и точно весь этот отрывок из книги «Бытия». Надо помнить и не забывать, что эти строки были написаны под диктовку самого Святого Духа. С другой стороны, не бесполезно привести и комментарии Вольтера. Это место библейского текста больше всякого другого смущает разум человеческий. Если эти два ангела или два бога бесплотны, то значит они приняли неотразимо прекрасный телесный вид, раз сумели внушить столь ужасное желание целому народу. Подумать только: старики и дети, юноши, взрослые, все жители мужеского пола без исключения толпой сбежались к дому для того, чтобы совершить гнусный грех с этими двумя ангелами. Природе человеческой не свойственно делать скопом эту гадость, ради которой обыкновенно ищут полного уединения. Содомляне же требуют обоих ангелов, как бунтовщики требуют хлеба во время голода. В языческой мифологии нет ничего похожего на эту непостижимую гнусность. Богословы, утверждающие, что три небесных путника, из коих двое пришли в Содом, были Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, делают преступление содомлян еще более отвратительным, а всю историю еще более непонятной. Предложение Лота содомлянам взять двух его невинных дочерей вместо этих ангелов или этих богов не менее возмутительно. Все свидетельствует о необычайной низости святого праведника, не отмеченной доселе ни одной книгой. Святой Иоанн Златоуст поясняет: из двух зол Лот выбирает меньшее. Великолепный пример ханжеской морали. Богословы находят что-то общее между этим случаем и легендой о Филимоне и Бавкиде. Древнегреческий миф о Филимоне и жене его Бавкиде рассказывает, что однажды Зевс и вестник богов Гермес зашли в одно селение отдохнуть, но всюду им отказали в гостеприимстве. Их приняли в своей бедной хижине старики Филимон и Бавкида. Боги вознаградили гостеприимных стариков, а скаредных жителей селения наказали потопом. Но в этой легенде нет ничего непристойного. Она гораздо более поучительна. Зевс Юпитер и Гермес Меркурий наказывают город за негостеприимство. Это напоминает о долге доброты и человеколюбия. Здесь нет ничего дурного. Иные утверждают, что священный автор хотел превзойти историю Филимона и Бавкиды, дабы внушить большее отвращение к греху, весьма распространенному в жарких странах. Однако арабы пустыни Содомской утверждают, что проходящие караваны предоставляют им достаточно зрелых девушек, и они никогда не требуют мальчиков. Эта история с двумя ангелами не приведена здесь как аллегория, отнюдь нет. Все буквально, все точно. Впрочем, не видно, какую аллегорию можно извлечь здесь в пользу Нового Завета, для которого, согласно утверждениям отцов церкви, Ветхий Завет является прообразом. Проследим дальше священный текст Божественной книги, которую мы обязаны считать правдивой под страхом смертного греха. Мы найдем места еще почище этого. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя еще есть здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». Бытие, глава 19, стих 12. Зачем эти вопросы? Разве ангелы не знали, из кого состояла семья Лота? «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор». Солнце зашло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сиих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Бытие, глава 19, стихи 13-28. Относительно Гоморры богословы изощряются самым любопытным образом, доказывая, что грех этого города был прямо противоположен греху Содомскому. Нигде в Библии нет ни малейшего намека на это обстоятельство. Богословы это просто придумали. Теперь понятно, что за вопль поднялся из Содома и Гоморры до небес, как утверждал Бог-Отец в разговоре с Авраамом. В Содоме вопили покинутые женщины, в Гоморре, наоборот, рычали брошенные мужья. Но тогда спрашивается, за что небесный гнев истребил содомских женщин? И почему не пощадил старик Бог несчастных гоморских мужчин, уже и так достаточно одураченных противоестественными склонностями их жен? Вместе с этим ясно, что два господина из Содома, которые собирались жениться на дочерях Лота, не были подвержены греху мужеложества. Их брак был настолько твердо решен, настолько близок к осуществлению, что святой человек уже называл их своими зятьями. Священный автор нигде не указывает, что зятья Лота были хоть сколько-нибудь подвержены постыдному греху, из-за которого погибли содомляне вместе с их городом. Они не фигурируют в толпе содомлян, которые хотели изнасиловать ангелов. Библия, напротив, заставляет думать, что они, как порядочные люди, сидели дома, ибо Лот ходил будить их, чтобы увести с собой. Тем не менее, и они погибли наравне со всеми. Что касается жены Лота, то надо признать, что она дорого заплатила за порыв сострадания, который заставил ее оглянуться на родной город. В городе, возможно, оставались ее родители. Обращение ее в соляной столб подтверждалось некоторыми иудейскими и христианскими писателями первых веков нашей эры. Иудейский историк Иосиф Флавий уверяет в своей книге «Иудейские древности», что он видел этот столб и что в его времена этот столб показывали всем желающим. Скептики полагают, что местные евреи могли просто вытесать соляную фигуру и говорить, что это жена Лота. Немало было найдено скульптур из соли, которые просуществовали довольно долго. С другой стороны, святой Ириней пошел очень далеко, утверждая следующее. «Жена Лота не есть тленная плоть, но, оставаясь вечно в виде соляного столпа, она продолжает, однако, иметь свои обычные женские очищения». Знаменитый и очень авторитетный в католичестве богослов Тертуллиан в своей поэме о Содоме утверждает то же самое с не меньшей уверенностью. Но все это не было известно римлянам, когда они пришли в Палестину. Когда они завоевали Иерусалим, у них не было ни малейшего желания отправиться взглянуть на чудесный соляной столб, и это по той простой причине, что никакого такого столпа не было. И ни Помпей, ни Тит, ни Андриан никогда не слышали ни о Лоте, ни о жене его, ни о двух дочерях, ни об Аврааме и вообще ни о ком из этого благочестивого семейства. И ныне паломники, отправляющиеся на поклонение библейским святыням в окрестностях Мертвого моря, не находят никакой ни соляной, ни смоляной статуи. Местные мусульмане не догадались поставить что-нибудь, что удовлетворяло бы паломников. Но они показывают богомольцам дуб мамрийский, под сенью которого Бог и два ангела съели целого теленка и невероятное количество хлеба, сыра, масла и сметаны. Великий греческий географ Страбон, живший в ту эпоху, к которой христианская легенда относит рождение Иисуса, подробно изучал Малую Азию и в особенности Палестину, которую описал самым тщательным образом. В частности, он изучил область Содома и Мертвого моря. Но он ничего не говорит ни о каком соляном столпе, который якобы видел Иосиф Флавий через несколько лет после него. То, что описывает беспристрастный путешественник Страбон, очень любопытно.
Процитируем Страбона. «Есть довольно много оснований заключить, что эта местность была добычей огня, обожженные скалы, многочисленные трещины, испепеленная земля, реки, распространяющие отвратительный запах, и повсюду в окрестностях развалины человеческих жилищ. Все это заставляет верить тому, что рассказывают жители этих мест, а именно, что некогда здесь находилось 13 городов со столицей Содомом. Но вследствие землетрясения, извержений вулканов, а также потоков сернистых вод, озеро поглотило эту страну, и одни лишь скалы сохранились как свидетели катастрофы. Некоторые из городов были затоплены, другие брошены жителями, которые искали спасения и разбежались. Страбон, География, книга 16, глава 2. Это совсем не похоже на рассказ книги Бытие. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Достойно быть отмеченным сказанное в 14 главе книги Бытия. «В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари, Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы». Стих 10. Библия сама признает, что почва здесь была смолистая еще до катастрофы. Еще раз ученые имеют случай признать, что божественный голубь здорово посмеялся над священным автором. Вся природа этой пустыни носит следы какой-то геологической катастрофы, от которой должно было пострадать все живое, если только там что-нибудь жило. Так Мертвое море, в которое впадает Иордан, имеет поверхность в 920 квадратных километров, 100 километров длины и до 20 километров в самом широком месте. Воды реки Иордан всецело поглощаются бессточным Мертвым морем. Арабы называют его Бахр-Лут. Вода эта испаряется, ибо иначе нельзя объяснить, куда она девается при неподвижном уровне озера. Он ниже уровня океана на 392 метра, при максимальной глубине почти в 400 метров. Жаркий и сухой воздух при единственном в своем роде давлении 793 метра может поглощать невероятное количество водяных паров. Болотистые пласты в окрестностях, рассеянные повсюду массы смолистых веществ, частые землетрясения — все это показывает, что данная местность, вероятно, никогда не была обитаема. Органической жизни в удивительно соленом до 26% соли Мертвом море нет. Геологи видят здесь одну из глубочайших депрессий суши, провал земной коры почти на километр относительно прибрежной местности. Причина этой депрессии не внешняя, а внутренняя. Если уж очень желать верить, что голубь не мог посмеяться над священным автором книги Бытие, если желать во что бы то ни стало считать верной историю огненного дождя, упавшего с неба для истребления людей, виновных здесь в мужеложестве, а там в лесбийской любви, то надо все-таки признать, что Бог, хотя Он и неизменяем, все же немного приврал. Действительно, не он ли клялся Ною, что милосердие его никогда не позволит ему истреблять людей? Не он ли клялся, положа руку на радугу, не возобновлять потопа? Но клясться в отмене наводнений и заменять потоки воды потоками огня — честная ли это политика со стороны Господа Бога? Проследим дальше необыкновенный рассказ книги Бытия. Священный автор говорит, что Лот, не впавший в грех своих сограждан, был спасен от гибели, равно как и его заведомо непорочной дочери-девицы. Но автор тут же показывает прекрасные примеры добродетели в этой святой семье. Подчеркнем, что новый библейский эпизод не содержит ни одного слова порицания по адресу трех содомских беглецов, Божественный голубь имеет свою особенность. Он повествует о самых отвратительных непристойностях так спокойно, как будто ничего проще нет на свете. Даже кровосмесительство кажется обыкновенным патриархальным обычаем в изложении священного автора. Читатель извинит нам еще одну цитату, но она необходима, и необходима в самом точном виде для того, чтобы показать, что такое священное писание, самое священное из всех книг, основа и оплот самой благочестивой веры и трех религий — иудаизма, христианства и ислама. «И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына и нарекла ему имя Моав, говоря: «Он от отца моего». Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами, говоря: «Он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне». Бытие, глава 19, стихи 30-38. Пусть этот текст был продиктован Святым Духом свыше. Это не мешает ему быть гнусным. Приключение Лота и его дочерей не могло избежать справедливой критики Вольтера, которому мы и уступаем здесь место. Мысли этого великого человека интересны и ныне, ибо еще живы религиозные предрассудки, правила веры и активные приверженцы религии, почитающие Библию как святое Божье слово. «Библейский текст, — пишет Вольтер, — не говорит ничего о том, что сделал Лот, когда увидел жену свою, обращенную в соляной столб. Он не приводит также имен его дочерей. Мысль напоить отца для того, чтобы переспать с ним в пещере, довольно оригинальна. Библия совершенно не указывает, где они достали вина, но зато мы узнаем, что Лот воспользовался обеими своими дочерьми, совершенно не заметив ни их прихода, ни ухода. Очень трудно обладать женщиной, в особенности девственницей, и ничего не знать об этом. Вот случай, которому мы никак не можем подобрать объяснение. Непонятно также, почему дочери Лота так боялись за будущее человечества, ибо уже Авраам родил Исмаила от Агари, народы уже были рассеяны, а город Сегор, из которого вышли эти девушки, был совсем близко. А к кому же обратились они за вином, если не к местным кабачкам? Вольтер обращает внимание на сходство этой истории с историей Мирры, родившей Адониса от своего отца Кениры. Здесь, говорит он, подражание древней басни о Кенире и Мирре. Но в этой басне Мирра, по крайней мере, наказана за свое преступление, в то время как дочери Лота вознаграждены самым высоким, с богословской точки зрения, благословением. они делаются матерями многочисленного потомства. Более того, отцы церкви сумели полностью оправдать и самого Лота. По закону Моисееву, ему полагалась за содеянное смертная казнь. Если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего, говорится в 18 главе книги Левит. Христианская же церковь ежегодно празднует память всего святого праотца 9 октября. Существует христианская легенда, которая утверждает, что Лоту грех с дочерьми не вменен в вину. Согласно этой легенде, Авраам, желая узнать, как смотрит Бог на грех Лота, посадил будто бы три леторосли — кипариса, певга, финиковой пальмы, и кедра, и заставил Лота поливать посадку. Деревья принялись и срослись вместе. Из этого-то три составного дерева и был, фантазируют авторы легенды, сделан крест мифического Иисуса. Церковные ведомости, 1896 год, страница 1526.